Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. И сегодня у нас очень тоже насущная тема, которая связана с периодом сегодняшней нашей жизни. Наконец-то светит солнышко, наконец-то появляется травка, птицы щебечут с самого утра. С другой стороны, период эпидемии. Когда организм устали, тем более вот мы пережили Великий пост, когда человек не просто испытывает свое физическое состояние, но еще и обновляется, преображается душа и укрепляется и тело. И тем не менее, весна – это период, когда нам приходится задумываться, особенно как противостоять любой инфекции, которые оживают в этот период. И мы часто ищем особые витамины, особые какие-то лекарства для того, чтобы противостоять, да, болезням. Но вот чаще всего мы убеждаемся вновь и вновь, что не болеют те, у кого сильный иммунитет, не болеют те, у кого нет переживаний особых на этот счет, наверное, да, то есть человек просто не сильно заботится о том, что он может заболеть, то есть нет этого страха. И Светлана Георгиевна, ну, год от года, наверное, говорила нам об этом, и вот сегодня я тоже прошу Светлану Георгиевну вернуться к этому вопросу. Итак, как противостоять болезни, да?
Уважаемые господа слушатели, Лариса Михайловна хорошую тему нам дала, и действительно в период весны, в период достаточно таких сложных для организма состояний, которые мы сегодня наблюдаем, встает вопрос о том, почему кто-то заболел, кто-то не заболел, и это модное слово «иммунитет», которое на слуху, ну, практически у каждого человека, оно приводит к тому, что слово-то есть, а понятия нет. И очень часто,
ну, приблизительно очень.
Да, и очень часто люди говорят, что вот есть некий иммунитет, и они как понимают, что вот дряблая мышца, что надо сделать? Начать упражнение, там, пить чего-то, и мышца накачается. И многие люди думают, что вот иммунитет так же. То есть он упал, я пойду какую-то таблетку волшебную выпью, вот, чего-то там мне медицина сделает, и мой иммунитет автоматически повысится.
Так, Светлана Георгиевна, об этом и говорится, что вот это лекарство для поднятия иммунитета.
Я согласна, но еще раз говорю, для того, чтобы у нас очень много есть вещей, которые нам говорят, но которые не являются тем, чем они должны являться, и я считаю, что все, что касается тем более собственного организма, нужно понимать в первую очередь, как мы устроены, и во вторую очередь понимать, что надо делать. И вот мне хотелось бы сегодня, ну, немножко такую скучноватую развить, теоретическую такую тему, но тем не менее нужную по поводу того, что же все-таки такое наш иммунитет. И если мы посмотрим определение, то мы увидим, что иммунитет – это невосприимчивость или сопротивляемость организма к инфекционным агентам, ну или чужеродным веществам, которые могут сломать его клетки, ткани или причинить иной вред. Ну, то есть, по сути дела, это состояние, при котором организм все время пытается придерживать внутреннюю среду. Дело в том, что у нас много таких механизмов, они называются гомеостаз. То есть, например, на улице холодно, что делается при холоде? Повышается, понижается давление, если холод, жара, да, я имею в виду внешне, за пределами нашего организма, в природе. Соответственно, наш организм, чтобы его сосуды не разорвало или не сплющило, что он делает? Он начинает это давление регулировать. И почему эти метеозависимые, да, когда давление меняется в природе, человека начинает болеть голова, потому что его организм пытается изменить внутри давление. Если очень холодно, что мы делаем? Мы покрываемся пупырышками, начинаем дрожать, то есть наш организм, пытаясь восстановить температуру, чтобы мы не замерзли, активизирует процессы, в частности пупырышки и вот это мышечное дрожание, которое поднимает температуру, и как бы мы не замерзаем. Ну и наоборот, если сильно жарко, и организм не может допустить, чтобы мы сварились, там температура за окном, примерно там, ну, жарятся на солнце где-то на пляже, да, там под 50. Что делает организм? Он начинает выделять пот. Угу. То есть вот эта структура все время возвращения к одному и тому же состоянию внутреннему, гомеостатическому, вот иммунитет построен примерно так же. То есть это некая огромная система, которая настроена на то, что если в организм человека попало что-то чужеродное, неправильное, плохое, которое может повредить, это чужеродное должно или уничтожиться или каким-то образом обеззаражиться и вывестись. Ну, вывестись должно. То есть вот это глобально, чтобы было понятно. Следующее, что мы должны знать, это то, что это способ защиты, у которой есть биологический смысл. А биологический смысл – это защита индивидуальной видовой жизни. То есть мы живем, а сегодня тем более все практически поняли, что мы живем не сами по себе, а в среде огромного существования других живых веществ, существ. Это и вирусы, это микробы, это простейшие. Мы носим в себе огромное количество этих живых существ. Да? Говорят, что в кишечнике у каждого человека от килограмма до полутора килограммов живет различных бактерий и вирусов. То есть мы мирно сосуществуем, мирно, подчеркиваю, мирно сосуществуем с огромным количеством живых существ. Это смысл биологического существования в природе. И я как-то приводила такой пример. Я была в зоопарке и в нашем екатеринбургском, и там детям проводила экскурсию служитель зоопарка, которая рассказывала про зверей. И я, ну, просто шла мимо и прислушалась. И она говорит, что вот это зайчик, он такой милый, он ест морковку, посмотрите, какой пушистый, а это волк, он ужасный, он ест зайчиков. Я подошла и говорю, слушайте, вы что детям такое говорите-то? Как это волк ужасный? Он не ужасный, он по природе нужен для того, чтобы съедать каких зайчиков?
Как больные,
которые
леса,
плохо
да,
бегают,
да, да, да.
Которые не могут размножиться. Вот вопрос в чем. То есть все взаимосвязано. Mm-hmm. И, наконец-то, сегодня многие люди начали понимать, что мы не вне этой природы, а мы внутри природы, в которой, еще раз говорю, все связано. И имеется биологический смысл каждого элемента живого, mm-hmm. который mm-hmm. находится. То есть вот этот иммунитет – это обеспечение целостности организма для индивидуальной жизни и внутривидовой, потому что если бы, например, микробы и вирусы, которые проникали в человеческий организм, всегда убивали человека, то рано или поздно люди бы вымерли, и тогда где бы эти вирусы и микробы существовали, вы поняли? Угу. То есть они бы просто не смогли существовать. Природа никогда не делает так, чтобы кто-то взял и все исчез по непонятной причине. То есть если мы проанализируем характерные признаки иммунной системы, да, это то, что так официально называется, то иммунная система – это совокупность органов и систем, которые как раз являются основой выработки иммунитета, то мы увидим, что это первое – это способность отличать свое от чужого. То есть понятно, как в огромной среде вы съели, например, хлеб, да, и с хлебом что-то попало, там, к примеру, бактерии или вирусы. И иммунной системе надо определить, где то, что нужно нам, угу. и где что-то угу. нам не нужно. Это понятно, угу. да? Кстати, именно на этом сломе этого механизма основаны так называемые очень тяжелые, которые до сих пор никто не знает, как лечить, аутоиммунные заболевания. И одна из форм как бы такого же слома – это аллергии, когда угу. по каким-то причинам организм собственные клетки начинает воспринимать как чужеродные угу. и сам начинает их уничтожать. Второе – это формирование памяти после первичного контакта с чужеродным антигеном.
То есть что касается вот выработки иммунитета, да?
Да, то есть второй механизм – это то, что когда кто-то зашел к нам в организм, а мы его не звали, а он оказывается плохим, наши клетки иммунитета запоминают этого чужака и научаются с ним бороться, и в следующий раз или мы не пускаем его, или сразу на воротах, где он попадает, там рот, нос, глаза, слизистые и так далее, кожа, сразу же на этих воротах хождения, то есть это те системы, которые взаимодействуют с окружающей средой, и иммунные клетки уже могут сражаться, потому что они понимают, что это, ну, как бы...
Ну, враг.
Да. Это, я хотела сказать, просто почему замялась, хотела сказать из фильма «Звездные войны. Зло», но дело в том, что это не зло, это биологический агент, который просто хочет жить точно так же, как и мы.
Ну, вот, нам он не нужен.
Да, да. Ну, вот именно чужой, который нам не нужен, мы его не звали. Вот, и организм научается вот этой системе, то есть это второй большой механизм, организм научается вот этой системе распознавания свой-чужой. Третье – это механизм, который позволяет, и дальше мы поговорим в каком виде, который позволяет каким образом функционировать. С одной стороны, есть система, которая уничтожает вообще все плохое, А с другой стороны, есть система, она очень сложно называется, там, иммунокомпетентные клетки, которая что делает? Она специализируется. То есть эти клетки узнают один чужеродный агент, эти клетки узнают другой чужеродный агент. То есть это, ну, я бы так сказала, это я когда была на первом курсе, вот в мединституте у нас был прекрасный профессор, который сам образно мыслил и нам образами давал вот медицину и внутреннее состояние организма. Это, собственно говоря, армия. Посмотрите, что такое
у меня аналогичное восприятие. Да. Да.
У нас есть пехота, да, у нас есть танки, разного, у нас значения. Есть там военно-воздушные силы, у нас есть и так далее. Понятно?
Да.
В нашем организме точно так же. Огромное количество вот этих вот распределений, которые нужно для своего вида ответа. То есть, когда мы армию сочиняли, мы ничего нового не придумали.
Да,
ну
да.
И теперь следующее что? То есть, мы поговорили о характерных признаках, и теперь классификация. Классификаций несколько, но в связи с тем, что мы сейчас уже, я так думаю, поняли из того, что выше было сказано, я думаю, нам легко будет легче понять уже и классификацию. Итак, первая классификация – это иммунная система, это гуморальный иммунитет и клеточный иммунитет. Итак, что это такое? Гуморальный иммунитет – это все то, что находится в плазме крови и ответ всех веществ крови. А клеточный иммунитет – это то, что находится в клетке в ткани. Это другой вид иммунитета. Следующая классификация, которую, наверное, люди знают, это так называемый врожденный, или раньше он назывался неспецифический иммунитет. И сегодня новое слово адаптивный или приобретенный специфический иммунитет. Это что такое? Врожденный или неспецифический наследственный иммунитет, он обусловлен тем, что это механизм, при котором организм может определять свой и чужой уже, ну, как бы просто внутри существования биологического вида, как такового по общим признакам распределения. Рожденный ребенок, например, он, проходя через родовые пути и когда первый раз касается женскую грудь, он, естественно, насыщается всеми теми вирусами, бактериями простейшими и так далее, которые есть на коже матери, в родовых путях матери, в молозиве матери. То есть там ведь огромное количество, вы понимаете, мы теперь уже знаем огромное количество разных живых существ. И второй вид – это адаптивный или приобретенный или специфический иммунитет. Это уже индивидуальный иммунитет, который сформирован в результате того, с какими чужеродными агентами ребенок или человек сталкивается за всю свою жизнь. Угу. Ну, к примеру, вот у меня достаточно были частые споры с людьми, которые такие заядлые путешественники, которые говорят, что да, надо путешествовать по всему миру, надо посмотреть весь мир, как он живет, при одном условии, что есть, называется это эндемичное заболевание. Ну, например, что у нас? Вот здесь мы сейчас с Лаисой Михайловной в Екатеринбурге. У нас клещевой энцефалит. То есть клещи есть везде, да, по всему миру, но энцефалитом они заражены только в определенных областях. И вот мы, к сожалению, живем в такой области, в которой клещи переносят этот клещевой энцефалит. И если мы хотим как бы существовать в лесах, полях, горах данной местности, то мы вынуждены делать прививку. Вы поняли, да? Точно такая же идея про другие страны. То есть, если вы хотите, ну, не буду называть там какие, неважно, путешествовать в страны Африки, например, определенные, то для того, чтобы туда поехать, вы обязаны будете сделать определенные прививки. Почему? То есть, может быть, вас в страну впустят без этих прививок, но может быть такая вещь, что вас назад не впустят в свою страну, потому что, побывав в чужой стране, вы можете привести редкие заболевания, которые в данной вашей стране нет, и вы будете заражать других людей. То есть вот этот, или, например, человек переболел чем-то, да, в его роду никто никогда не болел, а он переболел, и после этого его организм, как мы уже поняли, научился встречаться вот с данной инфекцией, микробом или вирусом, выработал на него свои защитные силы, научился его определять и с ним существовать.
Но это остается только
внутри
в пределах человека.
То есть это не факт, что, вернее, это не показатель того, что если человек этот переболел, то рядом его брата, сестры, матери, отца
или
будет такой
детей.
Же. Да, то есть это характерно для него, для того человека, который столкнулся с данным чужеродным агентом. Следующая классификация – это деление на активный и пассивный. И вот тут эти все сломанные копья и вся огромная та проблема, которая в последние годы вышла на передний план, то есть активный иммунитет – это иммунитет, который после заболевания или после вакцины, живой вакцины. И пассивный иммунитет – это тогда, когда делают прививку с уже готовыми антителами или от матери ребенку передается. И вот здесь, почему я сказала, что огромное количество сегодня битв было до последнего времени, буквально до последних месяцев, потому что огромное количество людей говорило о том, что прививаться не надо. И мы знаем, что это целое направление, да, антипрививочники они называются. То есть появилось огромное количество людей, которые забыли, что такое эпидемии, которые не знают, что такое умирать, например, от... Ой, не буду озвучивать в эфире от разных заболеваний, от которых еще 50-70 лет назад дети умирали, а сейчас считается, как это, что это? Нет, такого быть не может. И появилась, еще раз говорю, вот эта идея, что мы можем существовать в окружающем пространстве без защиты. То есть мы сами по себе настолько хороши, что мы отрицаем наличие вот этих... других жизненных существ, которые есть, да, ну, понятно, вот эта идея. Ну, и последние месяцы показали нам, что не всегда эти люди правы. Более того, например, читая прессу, я вижу, что есть некоторые люди, которые кричат, ага, где они, антипрививочники, сегодня, когда стало понятно, что да, мы ходим и живем рядом с огромной, еще раз говорю, массой живых существ, которые миллионы лет существовали до нас, нас там всего, нам всего 100 тысяч лет, да, а вирусу, говорят, несколько миллионов. Вот, и то есть, что мы перед ним, что именно, а не кто, и кто вот эти вот биологические сущности. То есть, вот это одна из сторон, вернее, одна из классификаций, которая наиболее подвергается таким социальным, я бы сказала, дискуссиям, социальным спорам, потому что от момента изобретения прививки, когда все, наоборот, люди хотели прививаться, потому что они считали, что это хорошее дело, мы дошли в последние годы до понимания того, что это делать не надо, потому что не надо. Но я скажу, что здесь не все так просто, честно сказать. Потому что, с одной стороны, у этих людей, которые против прививок, есть козырь. Дело в том, что есть заболевания, против которых априори надо прививаться, и этого вопроса нет. Это заболевания, которые вызывают массовую смертность, это заболевания, которые вызывают, вот, например, полиомиелит. Мы забыли, мы не видим, что такое горбатые люди или хромые, или там дети с высохшими ногами. То есть есть те заболевания, которые априори вызывают проблемы, это да, но последние годы появилось огромное количество прививок, которые стало обязательным, люди которых не понимают, понимают значение. То есть, ну, мало того, что они появились в последние годы, мы не видели, как бы, заболеваемости и смертности от этих болезней, но еще и, как бы, не доказана для этих людей именно идея именно этих прививок, которые появились в последние годы. Это не все. Следующая классификация, которая еще есть одна, это естественный иммунитет и искусственный иммунитет. Это примерно все то, что мы сказали только что, как приобретенный и врожденный. То есть идея заключается, еще раз говорю, в том, что мы должны понимать, что у нас есть некие защитные барьеры, связанные с видом и с тем, что мы приобрели от матери, потому что когда ребенок находится в теле матери в состоянии плода, то ребенок вместе с кровью матери, он получает же все те, ну, как бы, вот эти защитные силы, с которыми мать сталкивалась в свое время. И это позволяет человеку выживать, когда он появляется на свет. То есть, еще раз говорю, ребенок встречается сразу же с огромным количеством чужеродных агентов. Но в первую очередь это молозиво матери, то есть первый вот это вот тип молока и первые месяцы кормления, оно содержит молоко колоссальное количество защитных веществ, так природа устроена специально, чтобы ребенка защитить. Ну и второе, то, что мы должны понимать, это, естественно, что это все то, что касается, как я уже сказала, нашей встречи с чужеродными агентами, с другими живыми существами, которые, проникая к нам, формируют вот эту нашу линию защиты, если мы можем защититься, а не заболели или умерли от них. Следующее, что очень важно понимать, а где, собственно говоря, иммунитет есть? То есть вот это иммунитет, оно-то где? И оно вот где? Иммунитет формирует органы иммунной системы, которая состоит из двух частей. Это центральная и периферическая. К центральным органам иммунной системы относят в первую очередь красный костный мозг. Чтобы вам не заморачиваться и не рассматривать у себя кости, короче, это внутри костей. Что это такое? Это важнейший инструмент нашей защиты и способа выработки иммунных, всех иммунных клеток тел, вот этой иммунной защиты. И второй орган – это тимус, про который очень мало знают. Он, собственно говоря, является таким как бы полумифическим органом. Собственно говоря, вот у нас есть еще такой полумифический орган гипофиз с эпифизом, который используется там для всяких таких вот не очень биологических как бы представлений о человеке. И вот тимус – это такой же очень необычный орган, который имеет огромную величину у детей и который с возрастом там практически исчезает, он находится на шее. Это орган, который помогает как раз выработке продуктов иммунитета из костей. Почему? Вот посмотрите, почему так хитро устроено? Почему тимус у детей? Угу. И именно потому, что ребенок, встречаясь с чужеродными агентами, да, с различными биологическими существами другого порядка, он накапливает как раз вот этот иммунитет, то есть обучает своих солдат, офицеров, генералов иммунной системы развлечению. Вы поняли идею?
Да, да.
А когда человек становится уже взрослым, у него эта армия уже сформирована, и как бы идея в постоянном обучении, она уже исчезает. Но в конце концов, у нас ведь рядом с нами не каждый день обновляющееся количество микробов и вирусов. Мы же все равно, если мы не летаем каждый день в разную страну, мы же все равно живем в определенном количестве. То есть у нас дом, работа, автобус, в котором мы ездим, город, место, улица. И все вот это как раз заполнено теми биологическими объектами, бактериями, вирусами простейшими, в которых мы живем и которые мы привыкли, которые научились различать. Да. Это понятно, да?
Да, конечно.
Следующее мы сказали, что органы иммунной системы периферического уровня. И так, что к ним относится? Это знают все. Это лимфатические узлы. То есть это то, что разбухает при ангине, это то, что иногда бывает при заболевании ушей за ушами, то есть это то, что практически 100% населения понимает, когда-то хоть трогало и видела, или там ребенок рот открыл, а у него во рту огромные гланды, да, то, что называется. То есть что это такое? Это некие такие совокупности лимфоидной ткани, которая вырабатывает и как раз участвует в выработке иммунной реакции. И именно поэтому, посмотрите, что такое ангина и вот эти лимфоузлы. То есть попадает чужеродный агент, например, стрептококк, лимфоидная ткань начинает, то есть там вся эта генералы, солдаты и так далее начинает приступать к...
концентрируется,
защите, и увеличивается она в объеме, да, вот гланды, вот это, да, говорят, вот лимфоузлы там под челюстью или за ушами, то есть увеличивается специально для того, чтобы увеличить объем армии сражающейся, она сражается с стрептококком, и ангина уходит. То есть, очень грубо, примитивно, как бы вот такой механизм. Или второй механизм, это если человек порезал руку, к примеру, или что-то сделал, да, там какой-то порез, нарыв, надрыв, что это такое? Сразу после того, как начинает течь кровь сразу, да, затем после того, как кровь перестала течь, образуется, называется такая там сукровица, затем образуется такое плотная, тягучая такая жидкость, да, затем образуется гной, и затем вокруг покраснение образуется, и затем рубец. Вот это как раз все то воспаление, что делает наш организм. То есть как только возникает какая-то рана, порез, сразу же передается информация определенными как бы солдатами вышестоящему начальству. Это начальство распределяет, кого именно нужно послать в данный участок тела. Туда посылаются специальные войска, которые образуют вот эту вот там лейкоцитную пробку, которая, значит, кроветворение, механизм. организм, чтобы рана не истекала. Затем гной, что такое? Это вот эти солдаты, господа, они съедают чужеродный агент, гибнут. И вот их вот эти мертвые тельца вместе с чужеродными тем, кто к нам попали. Вот это, собственно говоря, гной. И вот это воспаление, это как раз те зоны, где битва происходит. Битва вот этих наших солдат иммунитета с тем, кто к нам пришел. То есть это очень хороший, очень правильный механизм. И сразу скажу, господа, чаще всего все это происходит при повышении температуры. Нам нужна температура до 37,3-37,5. Это та температура, при которой организм поднимает защитные силы, свою армию, и при которой другие организмы начинают гибнуть. И поэтому не рекомендуют сбивать температуру до 37,3-37,5. Это биологический механизм. Другое дело, что если вы видите эту температуру, вы понимаете, что вы заболели, да, нужно полежать, нужно попить воды, там, полечиться как-то, поддержать свой организм. Но многие люди начинают сразу пить жаропонижающие препараты. Это не совсем верно, потому что, еще раз говорю, снижая температуру, вы нарушаете, вернее как, уменьшаете возможность вашего организма бороться, потому что именно это тот биологический механизм, подъем температуры, который, ну, до определенного уровня. Естественно, это не 38, не 39 и не 40. 40 это как раз говорит о том, что организм справиться не может. Все, эта армия разрушилась, она у вас полностью в хаосе. И вот тут надо извне принимать лекарства, которые помогут, вы поняли, да, вашим внутренним войскам собраться, сложиться и как бы бороться с инфекцией. Ну и еще есть один орган, про который все знают, вернее, который знают название, но он не менее таинственный, это селезенка. То есть очень долгие года, столетия никто не понимал механизма, зачем она вообще нужна. Кстати, между прочим, были года, когда предлагали вообще у всех вырезать ее за ненужностью. Были года, когда предлагали, и было такое в Европе, в частности в Великобритании, когда всем подряд детям вырезали аппендицит, потому что считалось, что зачем его держать, чтобы потом он не разорвался. Аппендицит, я не буду про него рассказывать, но точно так же, как селезенка, это орган, который содержит лимфоидную ткань, а селезенка – основной орган образования вот этой лимфоидной ткани, которая является основой иммунитета. То есть это орган, который восполняет функцию по отношению к крови. Это базовый орган, очень нужный и очень важный. Он незаметный, он редко болеет, он, я бы так сказала, как бы людьми вообще, собственно говоря, никак не акцентируемый. То есть про что мы сейчас знаем? Про головной мозг, да, мы знаем про печень, все, как ее надо лечить нам с экранов телевизора, всякие там лекарства, как надо ее чистить и так далее. Вот, ну и так далее. Но вы хоть раз видели хоть одну программу или передачу про селезенку? Так ведь? Это такой очень тихий, еще раз говорю, важнейший орган, который тихо-тихо, молча с левой стороны нашей, как бы под сердцем, делает свою мощнейшую работу, мощнейшую работу. И поэтому любые удары, любые все, что, да, слева, там костей ведь нет, живот-то у нас, в отличие от многих других животных, некоторых, вернее, мягкий, и поэтому ребенка надо беречь, есть травмы селезенки, отрыв селезенки, тупые травмы селезенки, то есть это, вы поняли, механические, да, такие воздействия. То есть это не нужно совершенно лишний раз этого, и поэтому знать надо, любить этот орган и беречь, и, естественно, делать все для того, чтобы вот эта сложнейшая система, которая существует внутри нас, поднятие иммунитета и нашего существования в этом мире, чтобы она полноценно и качественно работала. Ну и методов поднятия иммунитета как такового огромное количество, и вы теперь поняли, что это, да, в первую очередь это физическое состояние собственного тела. То есть не делайте того, чтобы не навредить себе, и ваш организм сам будет способен бороться с инфекцией. Но если мы будем поддерживать уровень собственного организма на том уровне, который нужен, да, и это простейшие вещи. Это физическая нагрузка, это питание, это дыхание, это сон и это позитивная коммуникация. То есть все те пять вещей, которые входят в структуру нормальной, зрелой, хорошей, здоровой жизни, и это, еще раз говорю, позволит нашему иммунитету незаметно от нас тихо, постоянно, качественно работать, и тогда вы сможете в любых условиях, каких бы вы ни оказались, особенно сегодня в сложной ситуации нашего взаимодействия с другим биологическим миром, сможете противостоять и выстоять. Именно потому, что, еще раз говорю, вы создадите условия в своем организме, при которой ваша иммунная система, как раньше говорили, будет работать как часы.
Светлана Георгиевна, вы говорили, что это скучная тема будет. Честно говоря, раскрыв рот, слушаю, и я думаю, что наши радиослушатели тоже подтвердят. Дело в том, что, казалось бы, ну, редкая тема, когда вы глубоко погружаете нас в медицину, в физиологию. И насколько это интересно, насколько это доступно, благодаря вам, оказывается. Спасибо вам огромное, потому что действительно увидеть себя в целостном вот этом мире, невероятно мудро и прекрасно устроенным, почувствовать, насколько в нас заложена вот эта невероятная сила, жизнеспособность. Я думаю, мы сделали для себя каждый вывод из сегодняшней встречи. Дорогие друзья, напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы желаем вам здоровья, храни вас Господь, и до новых встреч.
До свидания.